бросился на постель. Я не зарыдал, я не предался отчаянию. Я не спрашивал себя, когда и как это случилось. Не удивлялся, как прежде, как я давно не догадался. Я даже не роптал на отца. То, что я узнал, было мне не под силу. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и стоптанные. Что было потом? Матушка на другой же день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с ней наедине. Никто не слышал, что он сказал ей, но она больше уже не плакала. Она успокоилась и кушать потребовала, однако не показалась и решения своего не переменила. Помнится, я пробродил целый день, но флигель обходил стороной. А вечером я был свидетелем удивительного происшествия. Отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и в присутствии лакея холодно сказал ему:
«Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь. А теперь я не буду входить с вами в объяснение, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится».
Начали сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Я бродил как шальной и одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Но я не мог расстаться с нею, не сказав последнего «прости».
Что это, батюшка, ваши так рано всполошились?
А вы не знали?
Вот только намедни Ванифатий доложил.
Хорошо. Это хорошо, что вы не знали.
Да что ж в этом хорошего?
Володя! Я услышала ваш голос и тотчас вышла. И вам так легко нас покинуть, злой мальчик?
Я пришел с вами проститься, княжна. Вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали, мы уезжаем.
Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом, я иногда мучила вас. Но все-таки я не такая, какой вы меня воображаете. Я знаю, вы обо мне дурного мнения.
Я?
Да, да, вы.
Я... Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца моих дней.
Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится.
Прощайте.
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 Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось, но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал. Прошло несколько недель. Рана моя медленно заживала. Я даже вновь принялся за работу. Против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он как будто бы еще вырос в моих глазах. Пускай психологи объясняют это противоречие, как знают.
Ну, Что, Владимир, берем этот барьер?
Не знаю.
А я презираю робких людей. Прыгай за мной!
Совместный проект «Радиокультура» и Гостелерадиофонда.
Вы слушаете радиоспектакль «Первая любовь» по повести Ивана Сергеевича Тургенева, режиссер спектакля Юрий Аксенов.
Молодец!
Вначале мне этот забор показался слишком высоким.
Ничего не бойся. Воля. Собственная воля дает человеку все. Умей хотеть, будешь свободным и командовать будешь. Умей хотеть жить и живи.
Папа, мы опять выехали к Москва-реке. Нам уже пора возвращаться.
Подержи поводья. Подожди меня здесь.
Прошло довольно много времени. Отец не возвращался. Набежал мелкий дождик, тоска меня брала. Отца все не было. Я привязал коней к дереву и пошел по переулку, которым удалился мой отец. Я завернул за угол и остолбенел. В 40 шагах от меня, перед открытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, наполовину скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом. Эта женщина была Зинаида. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я, как теперь, вижу ее лицо, печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния. Я другого слова подобрать не могу. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения. Зинаида выпрямилась и протянула руку, и тут на моих глазах случилось невероятное. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заолевшийся рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. Не замечая слез, я смотрел на реку и никак не мог понять, что я такое видел. Вот это любовь, это страсть. Как кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было руки, от самой милой руки. А видно, можно, если любишь. Я знал теперь, что сколько бы я не жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно.
Ну, что ж ты? Давай мне лошадь.
Лошади промокли.
Ничего. Согреются. Эх, хлыста нету.
Куда же ты дел его?
Поехали. Ты соскучился без меня?
Немного. Где же ты уронил свой хлыст?
Я его не уронил. Я его бросил.
Он задумался и опустил голову. И тут-то я в первый, едва ли не последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и я уж не мог его догнать. Я приехал домой на четверть часа после него. 2 месяца спустя я поступил в университет. 2 этих месяца меня очень состарили, и моя любовь со всеми своими волнениями и страданиями показалась мне самому чем-то таким маленьким и детским, и мизерным перед тем другим неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться, и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке. А через 1/2 года отец мой скончался от удара в Петербурге, куда только что переселился с моей матерью и мною. За 10 дней до смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало. Он ходил просить о чем-то матушку. И, говорят, даже заплакал. Он, мой отец. В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было писать письмо ко мне на французском языке. «Сын мой», — писал он мне, — «бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы». Университет закончен, и я не знал еще хорошенько, что мне делать с собой, в какую дверь постучаться, просто шлялся без дела, и в один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова.
«О, месье Вальдемар! Я чрезвычайно рад вас видеть. Вы так повзрослели.
Вы нисколько не изменились».
«Женился, мой друг. Женился и поступил на службу».
«Да, между прочим, вы знаете, госпожа Дольская здесь».
«Какая госпожа Дольская?»
«Вы разве забыли? Бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены. Да и вы тоже. Помните, на даче возле Нескучной. Госпожа Дольская».
«Она замужем? За Дольским?»
«Да».
«И она здесь, в театре?»
«Нет, она на днях сюда, в Петербург, приехала. Собирается за границу».
«Что за человек ее муж?»
«Прекрасный малый. С состоянием. Сослуживец мой, московский. Ну, вы понимаете, после той истории, вам это все должно быть хорошо известно, ей нелегко было составить себе партию. Были последствия. Но с ее умом все возможно. Ступайте к ней. Она вам будет очень рада. Она еще похорошела».
«А адрес ее вы не могли бы мне назвать?»
«Она остановилась в гостинице «Демут».»
Я дал себе слово на другой же день посетить Зинаиду. Но встретились какие-то дела. Прошла неделя, другая. И когда я, наконец, отправился в гостиницу «Демут» и спросил у швейцара госпожу Дольскую, я узнал, что она 4 дня тому назад умерла почти внезапно от родов. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел, и не увижу ее никогда, эта горькая мысль впилась в меня со всею силою неотразимого упрека. О, молодость, молодость, тебе нет ни до чего дела. Ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной. Даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу. Ты самоуверена и дерзка. Ты говоришь, я одна живу, смотрите. А у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета. И все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег. И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в возможности думать, что ты все сделаешь. Состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы, которые ни на что другое употребить бы не умела, в том, что каждый из нас, не шутя, считает себя расточителем, не шутя полагает, что он вправе сказать: «О, что бы я сделал, если б не потерял времени даром?» Вот и я. На что надеялся? Какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак первой любви? А что сбылось из того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей утренней весенней грозе? Thank you.